1 марта. Вечер у Шкляра. Идя к нему, видели адвоката Тесленко. Подъехал к своему дому на красной лошади. Приостановились, поздоровались. Бодр. Говорит, что большевики заняты сейчас одним. Награбить как можно больше денег, так как сами отлично знают, что царствию их конец. У Шкляра, кроме нас, Дерман и Грузинский. Грузинскому рассказывал в трамвае солдат. Хожу без работы. Пошел в совет депутатов просить места. Мест, говорят, нету. А вот тебе 2 ордера на право обыска. Можешь отлично поживиться. Я их послал, куда подали. Я честный человек. Дерман получил сведения из Ростова. Корниловское движение слабо. Грузинский возражал. Напротив, оно крепнет и растет. Дерман прибавил. Большевики творят в Ростове ужасающие зверства. Могилу Каледина разрыли. Расстреляли 600 сестер милосердия. Ну, если не 600, то все-таки, вероятно, порядочно. Не первый раз нашему христолюбивому мужичку, о котором сами же эти сестры распустили столько легенд, избивать их, насиловать. Говорят, что Москва будет во власти немцев 17 марта. Градоначальником будет Будберг. Повар от Яра говорил мне, что у него отняли все, что он нажил за 30 лет тяжкого труда, стоя у плиты среди 90-градусной жары. А Орлов Давыдов, прибавил он, прислал своим мужикам телеграмму. Я сам ее читал. «Жгите, — говорит, — дом, режьте скот, рубите леса, оставьте только одну березку на розги и елку, чтобы было на чем вас вешать». Слух, что в Москве немцы организовали сыскное отделение, следят будто за малейшим шагом большевиков, отмечают все, все записывают. Вести из нашей деревни. Мужики возвращают помещикам награбленные. В последнем, верно, есть правда. Слышу на улицах. Нет, теперь солдаты стали в портки пускать. То все бахвалились, беспечничали. Пускай, мол, придет немец, черт с ним. А теперь, как стало до серьезного доходить. Здорово побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет, да и по делам, по правде сказать. Уж очень мы освинели. Да, если бы в самом деле повеяло чем-нибудь серьезным, живо бы эта стихийность Великой Русской Революции присмирела. Как распоясалась деревня в прошлом году летом! Как жутко было жить в Васильевском! И вдруг слух... Корнилов ввел смертную казнь, и почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. А в мае, в июне по улице было страшно пройти. Каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно, и, сбежавшись всей деревней, орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень, в тот же день, запылал скотный двор соседа. И опять сбежались со всего села и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджег. И меня спасло только бешенство, с которым я кинулся на орущую толпу. 2 марта. Развратник, пьяница Распутин, злой гений России. Конечно, хорош был мужичок. Ну а вы-то, не вылезавший из медведей и бродячих собак. Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда. открылась в гнуснейшем кабаке какая-то музыкальная табакерка. Сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по 100 целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы — Алёшка Толстой, Брюсов и так далее — читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал Гаврилиаду, произнося все, что заменено многоточиями полностью. Алёшка осмелился предложить читать и мне. «Большой гонорар, — говорит, — дадим. Вон из Москвы. А жалко, днем она теперь удивительно мерзко. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь и вдруг видишь открытые ворота. За ними в глубине двора прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей. А перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра. Читал новый рассказ Тренёва «Батраки». Отвратительно! Что-то, как всегда, теперь насквозь лживое, рассказывающее о самых страшных вещах, но ничуть не страшное, ибо автор несерьезен, изнуряет наблюдательностью и такой чрезмерной народностью языка и всей вообще манеры рассказывать, что хочется плюнуть. И никто этого не видит, не чует, не понимает. Напротив, все восхищаются, как сочно, красочно. Съезд советов. Речь Ленина. О, какое это животное! Читала о стоящих на дне моря трупах, убитые, утопленные офицеры. А тут музыкальная табакерка. 3 марта. Немцы взяли Николаев и Одессу. Москва, говорят, будет взята 17-го, но не верю, и все собираюсь на юг. Маяковского звали в гимназии идиотом Полифимовичем. 5 марта. Серо, редкий снежок. На Ильинке возле банков тучу народу. Умные люди выбирают деньги. Вообще многие тайком готовятся уезжать. В вечерней газете о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал: «Слава тебе, Господи! Лучше черти, чем Ленин!» 7 марта. В городе говорят. Они решили перерезать всех поголовно. Всех до 7-летнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени. Спрашиваю дворника: «Как думаешь, правда?» Вздыхает: «Все может быть, все может быть». И уже ли народ допустит? Допустит, дорогой барин, еще как допустит-то. Да и что ж с ними сделаешь? Татары, говорят, 200 лет нами владели. А ведь тогда разве такой жидкий народ был? Шли ночью по Тверскому бульвару. Горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным с просветами небом. Точно опять говорит: «Боже, как грустна моя Россия!» И ни души кругом, только изредка солдаты. 8 марта. Катерина Павловна, жена Горького, про Спиридонову. Меня никогда не влекло к ней революционная ханжа, истеричка. Дурное издание «Фигнер», которую она прежде сознательно копировала, Да, а ведь какой героиней была одно время эта Спиридонова? Великолепные дома возле нас на Поварской реквизируются один за одним. Из них все вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения. Нынче весь день стояла на вазу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома, долженствующие быть какими-то правительственными учреждениями, мебель новую, конторскую. Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании? Поношение сокрушило мое сердце. 9 марта. Нынче В.В.В. Он в длинных сапогах, в поддевке на меху, все еще играет в земгусара, понес опять то, что уже совершенно осточертело читать и слушать. Россию погубила костная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами, чаяниями. Революция в силу этого была неизбежна. Я ответил: не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, пусть она неизбежна, прекрасна, все что угодно. Но не врите на народ. Ему ваши ответственные министерства, замены щегловитых Малентовичами и отмены всяческих цензур были нужны, как летошний снег. И он это доказал твердо и жестко, сбросивши к черту и временное правительство, и учредительное собрание, и все, за что гибли поколения русских лучших людей, как вы выражаетесь, и ваши до победного конца. 10 марта. Люди спасаются только слабостью своих способностей, слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить. Толстой сказал про себя однажды: «Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других». Есть и у меня эта беда. Грязная, темная погода, иногда летает снег. Отбирали книги на продажу, собираю деньги. Уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни. Физически. Вечером у Веселовского рассказывал про Фриче, которого видел на днях. Да-да, давно ли это была самая жалкая и смиренная личность в обшарпанном сюртучишке? А теперь персона, комиссар иностранных дел, сюртук с атласными отворотами. Играл на физгармонии Баха, венгерские народные песни. Очаровательно. Потом смотрели старинные книги, какие виньетки, какие заглавные буквы. И все это уже навеки погибший золотой век. Уже давно во всем идет неуклонное падение. Как злобно, неохотно отворял нам дверь швейцар. Поголовно у всех лютое отвращение ко всякому труду. 11 марта. Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевшая ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров. Только потому, что они с мужем друзья Горького по Нижнему. Утром были в книгоиздательстве писателей. И Гонтарев рассказывал, как Шкляр битый час ждал Малиновскую где-то у подъезда, когда же подкатил, наконец, автомобиль с Малиновской, кинулся высаживать ее с истинно холопским подобострастием. Грузинский сказал: «Я теперь всеми силами избегаю выходить без особой нужды на улицу, и совсем не из страха, что кто-нибудь даст по шее, а из страха видеть теперешние уличные лица. Понимаю его как нельзя более. Испытываю то же самое, только думаю еще острее. Ветер разносит редкие, совсем весенние облака по бледно-голубеющему небу. Около тротуаров блестит, бежит весенняя вода. 12 марта. Встретил Малянтовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник. С них все как с гуся вода. Розовый, оживленный. Нет, вы не волнуйтесь, Россия погибнуть не может. Уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит. Не забывайте, что необходимо европейское равенство. Был по делу издания моих сочинений «Парусом» у Тихонова, вечного прихлебателя Горького. Да, очень странное издательство. Зачем понадобилось Горькому завести этот «Парус» и за весь год издать только книжечку Маяковского? Зачем Горький купил меня, заплатил 17 тысяч вперед и до сих пор не выпустил ни одного тома? Что скрывается под вывеской «Паруса»? И особенно, в каких же отношениях с большевиками вся эта компания Горький, Тихонов, Гиммер, Суханов? Борются якобы с ними. А вот Тихонов и Гиммер приехали и остановились в реквизированной большевиками национальной гостинице, куда я вошел через целую цепь солдат, сидящих на площадках лестниц с винтовками, после того, как получил пропуск от большевистского коменданта гостиницы. Тихонов и Гиммер в ней как дома. На стенах портреты Ленина и Троцкого. Насчет дела Тихонов вертелся. Вот-вот начнем печатать, не беспокойтесь. Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть, и что они все еще держатся. Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами. «Да нет, вы только подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести». И вдруг такой неожиданный успех. 13 марта. Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль. Видел В.В. поносил союзников. Входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию. Обедал и вечер провел у первой жены Горького, Екатерины Павловны. Был Бах, известный революционер, старый эмигрант, Тихонов и Миролюбов. Этот все превозносил русский народ, то есть мужиков, милосердный народ, прекрасный народ. Бах говорил, в сущности, не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей. «Да о чем вы спорите, господа? А во французской революции не было жестокостей. Русский народ, народ, как все народы. Есть, конечно, и отрицательные черты, но масса и хорошего». Возвращались с Тихоновым. Он дорогой много рассказывал о большевистских главарях, как человек очень близкий им. Ленин и Троцкий решили держать Россию в наколении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Их принадлежность к немецкому штабу? Нет, это вздор. Они фанатики, верят в мировой пожар. И всего боятся, как огня. Везде им снятся заговоры. До сих пор трепещут и за свою власть, и за свою жизнь. Они, повторяю, никак не ожидали своей победы в октябре. После того, как пала Москва, страшно растерялись, прибежали к нам в новую жизнь, умоляли быть министрами, предлагали портфели. 15 марта. Все та же морозная погода. И нигде не топят. Холод на квартирах ужасный. Закрыты русские ведомости из-за статьи Савенкова. Многим все кажется, что Савенков убьет Ленина. Комиссар по делам печати Подбельский закрыл и привлек к суду фонарь за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику. Какая забота о населении, поминутно ограбляемом, убиваемом. 22 марта. Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидал грачей. Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету. Все читаю, чуть не плача, от какого-то злорадного наслаждения газеты. Вообще, этот последний год будет стоить мне, верно, не меньше 10 лет жизни. Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака. Среди них редкие яркие звезды. Улицы темны. Очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома. Их освещенные окна мягки, розовые. 23 марта. Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия. Солдаты, мальчики, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор, и какие все мерзкие даже по цвету лица, желтые и мышиные волосы. У солдат, у рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие. Старик-букинист Волнухин в полушубке, в очках. Милый, умница, грустный, внимательный взгляд. Именины Н. Говорили, что все слова на «ны» требуют выпивки. Крепок еще старый режим. Кабак Примирова. Несомненно, талант. Да что с того, литературе конец. А в художественном театре опять на дне. Вовремя. И опять этот осточертевший Лука. К.П. Пешкова, жена Горького. До сих пор твердо убеждена, что Россию может спасти только Минор. Меньшевистская газета «Вперед». Все одно и то же, все одно и то же. Жены всех комиссаров тоже все сделаны комиссарами. Рота красногвардейцев идут в разнобой, спотыкаясь, кто по мостовой, кто по тротуару. Инструктор кричит: «Смирно, товарищи!» Газетчик, бывший солдат: «Ах, сволочь паскудная! На войну идут и девок с собой берут! Ей-богу, барин, гляньте! Вот один под ручку со своей шкурой!» Очень черная весенняя ночь. Просветы в облаках над церковью, углубляющие черноту, звезды, играющие белым блеском. Особняк Цетлиных на Поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено. Великолепные матовые люстры за гординами. 24 марта. Теперь несчастные говорим о выступлении уже Японии на помощь России, о десанте на Дальнем Востоке, еще о том, что рубль вот-вот совсем ничего не будет стоить, что мука дойдет до 1000 рублей за пуд, что надо делать запасы. Говорим и ничего не делаем. Купим 2 фунта муки и успокоимся. У Н.В. Давыдова в Большом Левшинском желтоватый домик, бывший писателя Загоскина. С черной крышей во дворе, за железной оградой с железными черными чашами на воротах. Бирюзовое небо в сети деревьев. Старая Москва, которой вот-вот конец навеки. В кухне УП солдат, толстомордый, разноцветный, как у кота, глаза. Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать. Троцкий молодец, он их крепко по шее бьет. Серьезная сухая дама и девочка в очках торгуют на улице папиросами. Купил книгу о большевиках, изданную за другой. Страшная галерея каторжников. У молодого Луначарского шея поларшина длины. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.